Марья Коваленко. Я тобой переболею. Глава первая. Захар. Свадьба пела и плясала. Всплывает в памяти дурацкое выражение. Впрочем, может и не дурацкое. Это мероприятие еще на стадии приглашения вызвало у меня гнетущее впечатление. Очередное показательное шоу от будущего банкрота. Пыль в глаза акционерам и глобальное сокращение во всех отделениях, чтобы покрыть расходы на торжество. Если бы не предвыборная кампания, ноги моей здесь бы не было. Хватает дел поважнее, но обстоятельства сильнее. Улыбаемся и пашем. Усмехаюсь себе, проходя мимо стола с шампанским и стайки разодетых женщин. Вообще-то сын Потапова мог найти кого-нибудь и получше. Слышу слева бархатный женский голос. Говорят, она еще и нищая. Это уже другой голос, прокуренный, сиплый. Ни родни, ни денег, ни приличного образования. Не представляю, на какой помойке он ее нашел. Такой красивый, интеллигентный мальчик. Единственный наследник отца, а в жены недоразумение выбрал. «Мне тут сказали, что она еще и свадебное платье сама шила». С презрением фыркает сиплая. «Ну, не лично, а какая-то знакомая портниха ей удружила. Славы, наверное, захотела».
«Какой кошмар!»
Всплескивает руками еще одна дамочка. «Какая безвкусица!» «Что еще ожидать от дедомовки из провинции? Она приличное общество, небось, только по телевизору видела». Так опозорить семью жениха прямо на свадьбе. Ого! И как только отец на подобное согласился? А что отец? Он сам на молодой недавно женился. На мисс чего-то там. Ходят слухи, они с сынком одновременно клиник этой мисс подбивали. Но она не дура, папашу выбрала. Может, Потапов потому и на свадьбу согласился? Чтобы сынок мачехе под юбку не залез. С ехидным смешком произносит одна из женщин. «И все равно. Но что это за невеста? Нищая да темная!» Злобно добавляет сиплая. «Наплачутся они с ней, помяните мое слово. Наплачутся!» Повторяет по слогам, как для слабослышащих. Остальные кумушки тут же начинают поддакивать. Трещат что-то про наглость и стыд. Но я уже не слушаю. Из пестрой толпы гостей выходит отец жениха, и я спешу навстречу, чтобы поскорее отбыть свою повинность важного гостя.
«Захар Олегович!»
Раскрывает руки для объятий банкир.
«Какие люди!»
«С праздничком, Василий!»
Хлопаю по спине подвыпившего отца жениха.
«Внуков тебе и процветания!» «Вот спасибо, это пригодится»,
— щурит маленькие свиньи глазки Потапов.
«Только на внуков я пока особо не надеюсь, все сам».
Он жестом подзывает к нам свою молодую жену, разодетую фигуристую красотку с заметным животиком и еще более заметным тюнингом всего лица.
«Решил себе еще одного наследника сделать? Поздравляю!»
«Надеемся, будет мальчик». Дамочка протягивает руку и мажет по мне заинтересованным взглядом профессиональной эскортницы.
«С ними вроде одни проблемы».
Игнорирую руку.
«Вот и прав, Захар Олегович. Ничего от них, кроме проблем».
Кудахчет Потапов.
«Вначале ждешь, чтобы до 18 не убился. А после 18 только и успеваешь из неприятностей вытаскивать».
«Тут тебе виднее».
Развожу руками.
«А тебе, кстати, тоже неплохо было бы разобраться. 40-летний мужик. Выборы скоро, а у тебя ни жены, ни детей. Избиратели такое не любят».
Потапов чуть не лопается от собственной важности.
«Подберешь мне невесту?»
Бросаю шутливо, чтобы отцепился.
«А это тебе к сыну моему надо. Он умеет находить».
Оборачивается назад и высматривает кого-то среди гостей.
Вон какую куколку себе нашел. Показывает пальцем на девушку в белом.
Это...
В горле внезапно пересыхает.
Невеста твоего сына?
Чувствую острую резь за ребрами.
Наша Полинка.
Кивает Потапов.
Не девка, а чудо.
Он шепчет что-то на ухо беременной жене. Но я уже отворачиваюсь и смотрю только на невесту. Слишком бледную и растерянную, чтобы казаться счастливой. Красивую в своем невесомом скромном платье. Точную копию другой женщины из моего прошлого, ради которой я готов был умереть. Но случилось наоборот.
Глава вторая. Полина. Чувствую себя чужой на собственной свадьбе. Кругом килограммы настоящих бриллиантов и сотни фальшивых улыбок. Ни одного радостного лица или доброго слова. Все, что слышу со стороны, лишь... Повезло ей, приехала из глубинки и сразу такого жениха подцепила. И что он в ней нашел? Она же мышь, серая. А это платье. Оно убожество. За платье мне почему-то обиднее всего. Я специально отказалась от дорогого наряда, который предложил Рома. Мне было неудобно в нем. Корсет слишком сильно сжимал грудь, а шлейф был настолько тяжелым и длинным, что в платье невозможно было передвигаться. Вместо этой тюрьмы и заборок подруга Арина сшила для меня настоящее чудо-платье, достойное принцессы. Элегантное, красивое и такое воздушное, что казалось, я невесомо в нем, могу порхать от счастья. Жаль только, что вместе с платьем нельзя было изменить и все остальное. Сменить гостей на парочку самых близких друзей. Вместо загородной резиденции устроить праздник где-нибудь в небольшом питерском ресторанчике. Желательно с видом на мой любимый Исаакиевский собор. Отца насмех поднимут. Вспоминаю объяснение Ромы. Он меня наследство лишит и из банка выкинет. С горькой улыбкой сообщил он сразу после того, как сделал мне предложение. На все это мне тогда безумно хотелось сказать, что, может, не так страшно, но я смолчала. Не с моим детдомовским опытом учить других общаться с их родными. Не такая уж сложность выдержать пышную свадьбу. Ради Ромы я готова была на все, даже терпеть перешептывание гостей и презрительный взгляд молодой жены отца. Влюбленная и счастливая, я стойко улыбалась каждому важному знакомому или дальнему родственнику жениха, выполняла все приказы строгого организатора и даже как-то дотянула до окончания праздника. «С вами на сегодня закончили». Около 10 вечера сообщает мне Николай, главный организатор. Дальше мы сами будем развлекать гостей, а вам рекомендую отоспаться, чтобы быть готовой ко второму дню.
Это моя первая брачная ночь. Чувствую, как щеки покрываются румянцем.
За 2 месяца знакомства с Ромой так и не перешли границу интимной близости. Я мечтала сохранить невинность до свадьбы, а он не настаивал. Мой замечательный Рома был настолько чутким и интеллигентным, что на всех свиданиях мы умудрялись ограничиться поцелуями и объятиями. Наверное, это чудо по нынешним временам, отклонение от нормы. Будь я старше, возможно, задумалась бы, так ли все хорошо. Но в 19 хотелось плакать от радости и кричать «да» во все горло.
«Хоть 10-я брачная ночь», — хмыкает организатор. Завтра у нас такая же толпа гостей. Василий Николаевич ждет, что мы справимся не хуже, чем сегодня.
Он смотрит на меня снисходительно, словно я не виновница торжества, а бесправный статист.
Я вас услышала.
Не желая продолжать беседу, разворачиваюсь в сторону дома. Где-то там меня уже ждет Рома.
Невеста, правее бери,
бросает в спину Николай.
Что?
Оборачиваюсь.
«Ваш домик самый крайний справа!»
Закатывает глаза.
«Правый?»
Ничего не понимаю. Рома предупредил, что для нас забронирован президентский люкс в главном корпусе отеля.
«Домик для новобрачных!»
Николай
как последней дури пальцем показывает на правое здание, а потом машет рукой и разворачивается. После такого с минуту я стою на месте, пытаюсь понять, что это было и куда же мне идти. К концу минуты некоторые гости начинают оборачиваться в мою сторону. Смеются. Прикрываясь руками, говорят что-то друг другу. Обидно до слез. Чтобы никто не увидел моего расстроенного лица, я срываюсь с места и бегу на своих высоких шпильках к правому домику. Плевать, если Николай пошутил, и там никого нет. Мне до сиреневой звезды на все, что подумают остальные. Главное, поскорее оказаться от них подальше и раствориться, наконец, в своем роме. Так, не чувствуя дорожки под ногами, я добегаю до двери, осторожно толкаю ее и замираю, услышав голоса. «Не бойся ты так, он столько выпил, что сейчас уже дрыхнет», — произносит женщина.
«Подожди, я еще не поговорил с ней».
«Кажется, это голос Ромы.
Потом поговоришь, твоя блаженная потерпит». «Алина, давай хотя бы сегодня сделаем все, как нужно».
«Любимый, ты на первую брачную ночь нацелился?» Раздается противный женский смех. «Решил использовать эту дуру по полной программе?»
«Да нужна она мне. Я не собираюсь тебе изменять».
Тогда быстро разделся и сделал мне приятно. Нехорошо заставлять ждать беременную женщину. Слышу, как что-то падает и разбивается. Совсем как мое сердце.
«Черт, ваза!»
шипит Рома. И в этот же момент мои ноги подкашиваются. Отчаянно хватаясь за дверь, я падаю вперед. Валиваюсь в просторный холл, а подняв голову, вижу на широком диване полуголую пару моего молодого мужа и жену свекра. Глава третья. Полина. Мои розовые очки разбились еще в 7 лет, когда погибла мама, и родня сдала меня в интернат. Кажется, больше уже нечем убиться. Но глаза так болят сильно, словно в них попали острые осколки. Рома? Я усилием воли соскребаю себя от пола, кое-как сажусь. Как назло, сил подняться и сбежать уже нет.
Поля?
Мой любимый, благородный мужчина резко набрасывает одеяло на свою любовницу, а затем принимается одеваться. С перепугу делает это плохо. Промахивается мимо рукавов рубашки, путается в обуви и чуть не зажимает самое главное, когда застегивает ширинку.
«Любимый, что ты так спешишь? Она все равно уже все видела!»
Смеется с него Алина. В отличие от Ромы, она кажется довольной. На лице ни следа раскаяния или испуга. Настоящая победительница.
«Можешь хоть минуту помолчать?»
Рычит на нее мой муж.
«Ишь, какой нервный!»
Алина падает головой на усыпанную белыми лепестками подушку, сладко подтягивается и показывает знак средним пальцем. «По-хорошему, мне тоже нужно послать ее подальше, ответить ударом на удар, как научилась в детдоме. Там никто не смел меня обижать. Но сейчас ничего не могу придумать». Мой мозг отказывается воспринимать происходящее и находить хоть какие-то ответы. Он словно под гипнозом, отчаянно держится за прежнюю счастливую реальность. Все, на что меня хватает, это подняться и выйти из проклятого домика.
«Подожди!»
— нагоняет Рома. «Стоит мне отойти на пару метров».
«Я вам помешала. Прости!»
Хриплю, не понимая, что несу.
«Поля, да подожди же ты!»
Он хватает за руку и дергает меня на себя.
«Больно!»
Смотрю на покрасневшую кожу. Она всегда была чувствительной. Королева синяков, как шутили надо мной в детдоме.
«Извини!»
Рома снова хватает. На этот раз, чтобы подуть на горящий отпечаток его пальцев.
«Она... ты...»
Какой-то внезапный приступ склероза. Не могу подобрать слова. Похоже, они вылетели из головы вместе с радостью.
«Я хотел с тобой поговорить об этом.
Откашливается Рома. Как раз собирался. «После свадьбы?» Вырывается с нервным смешком. «Раньше нельзя было». Жмет плечами. «Нельзя, потому что все бы узнали, что Алина беременна от тебя?» Я стою перед ним, точь в точь, как несколько часов назад во время росписи. И с ужасом понимаю, в какую жуткую историю вляпалась. Тем временем Рома продолжает говорить. Пытается оправдаться. Разводит руками. Кивает на домик, будто это все не он. Иногда злится и повторяется. Но я даже толком не слушаю. В мыслях на повторе крутится всего одно слово. Дура. 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 А ведь я и правда поверила, что он меня любит, что спешит со свадьбой, потому что боится потерять. Считала себя избранной, не такой, как все. Я восхищалась его благородством и нашими невинными поцелуями. Позволяла вешать на уши килограммы лапши. Клиническая дура. Сказка про бедную официантку и банкира, который случайно облился кофе, лопается, как мыльный пузырь. Не было никакой счастливой встречи. Не было везения. Возможно, Рома специально пролил кофе на рубашку свою, чтобы я заметила его и попыталась помочь. Скажи мне. Облизываю пересохшие губы. Наш брак — это ширма? Отец начал что-то подозревать. Я не мог рисковать Алиной и малышом. И сколько ты планировал все скрывать? Это какое-то безумие. Я словно попала в компьютерную игру, где для игроков нет никаких правил. Наш брак на время. Месяцев на 5 или 6. Как только Алина родит и уедет, мы сразу же разведемся. Как благородно с твоей стороны! Как продумано! Поль, не заводись. Ты же знаешь, я тебя не обижу. Он старается приблизиться, обнять. Совсем как раньше. Я ничего о тебе не знаю. Отшатываюсь. Еще пару минут назад я считала тебя своим мужем. Черт, да я тряслась перед всеми этими гостями, волновалась, представляя, какой будет наша первая брачная ночь. Но мы ведь можем остаться друзьями. Рома косится в сторону домика. Тебе не нужно будет возвращаться в свое вонючее общежитие. Сможешь пользоваться моей банковской картой и жить в моей квартире. Он улыбается. Будто предлагает мне луну с неба. Оно не вонючее. Я делаю шаг назад. Слышу свое дыхание. Оно рваное, как после марафона. Но прости, не так сказал. Рома вновь пробует обнять. Не трогай меня. Рычу. Только он не слышит. Тянет к своей груди. Оставляет новые отметины на нежной коже. Никогда больше. Слышишь? Резко бью его по щеке и, развернувшись, бегу. Несусь подальше от гнездышка новобрачных. Лечу в шпильках по густому газону, не оборачиваясь и не слушая никаких криков. Спешу, не зная куда. Мимо машин на парковке, мимо сторожки охранников, мимо гостей. Заметив слегка распахнутую калитку, поворачиваюсь туда. Пролетаю сквозь нее и с размаху врезаюсь во что-то твердое. Лбом. Прямо чью-то грудь.
«Эй, полегче!»
Слышу мужской голос. И в тот же миг сильные руки перехватывают меня за локти. Крепко, но осторожно. «Извините». Я поднимаю голову. Передо мной мужчина. Высокий. На голову выше Ромы. Хмурый, широкоплечий и взрослый. Настоящий хищник, на которого кто-то нацепил дорогой костюм.
«Куда летишь?»
Голос низкий, как раскат грома. «Отпустите, пожалуйста». Я изо всех сил сдерживаю жалобный всхлип. Не хватало еще, чтобы кто-то видел мою слабость.
«Почему глаза красные?»
Проводит большим пальцем по моей щеке. Останавливается взглядом на губах. Кадык на горле дергается. «Я спешу, мне нужно туда». Пытаюсь вырваться. Однако это не Рома. Незнакомец держит так, что проще провалиться сквозь землю.
Насколько я знаю, свадьба в другой стороне.
Хмурится еще сильнее. Серые глаза становятся такими темными, что страшно. Мне больше туда не нужно. Слова приходится буквально вырывать из себя.
Тогда куда?